Глава 9. Мы прошли по темным узким улицам, которые в этот час оказались совершенно пустынными. Воздух был наполнен осенними запахами дыма и опавших листьев. «Так значит, вы увидите короля?» — спросил Барак, удивленно покачивая головой. «А что? Когда вы служили у Кромвеля, вам ни разу не довелось увидеть короля?» «Ни разу», — со смехом заявил Барак. «Я, видите ли, предпочитал держаться подальше от парадных покоев».
«А вам хотелось бы посмотреть на короля?»
«Да», — задумчиво протянул он. «Было бы о чем рассказать детям». Я с удивлением взглянул на своего помощника. Никогда прежде он не упоминал о том, что намерен обзавестись семейством. Мне всегда казалось, что Барак более всего ценит свою независимость и предпочитает жить одним днем.
«Надеюсь, нам удастся отыскать племянника господина Ренна», — заметил я. «Когда мы вернемся в Лондон, вам придется навести о нем справки во всех юридических корпорациях».
«Может, нам вовсе не стоит искать этого племянника? А то еще выяснится, что он знать не желает своего престарелого дядюшку». В голосе Барака послышалась горечь, и я вспомнил о том, что он порвал собственной матерью после того, как она, овдовев, вторично вышла замуж.
«Не исключено, что вы правы. И все же мы попробуем. Встреча с племянником будет для старика большим утешением. Вы же слышали, его единственный сын умер в раннем детстве».
«Да», — кивнул Барак. «Старина Рен не прочь поболтать», — заметил он после недолгого молчания. «В особенности о прежних королях и войнах».
«Знаете, когда я его слушал, на память пришел недавний разговор с Гаем. Я ведь встретился с ним перед самым отъездом.
И как поживает старый Мавр?»
«Неплохо. Так вот, мы говорили о королевском путешествии, и он рассказал мне историю о последнем короле Гранады. Вам ведь известно, сам он родом из этой страны. Во времена его детства Гранада была мавританским королевством, независимым от Испании, и ее последний правитель, король Баатбил Низкорослый».
«Ничего не скажешь, подходящее имечко для короля».
«Прошу вас, не перебивайте». Так вот, Гай видел, как короля, который был тогда совсем маленьким мальчиком, проносили по улицам на носилках.
Толпа восторженно приветствовала его и осыпала цветами, в точности так, как, по рассказам брата Ренна, жители Йорка приветствовали Ричарда III, а потом Буатбил потерял свое королевство. Гранаду захватила Испания, а король был вынужден бежать на земли мавров.
«И что же с ним стало?»
«Никто не знает в точности. По слухам, в Африке он пал на поле сражения. Мораль этой истории такова. Удел человека, пусть даже земного властителя, покрыт мраком. В этом мире ничто не вечно, ни власть, ни слава».
Когда мы свернули на улицу, носящую название Питергейт, до нас донеслись пронзительные вопли. Обернувшись, мы увидели 4 оборванных нищих, которые со всех ног бежали по мостовой. По пятам за ними мчались 3 человека в чиновничьих мантиях, с толстыми березовыми прутами в руках. Воздев руки над головой, нищие пытались защититься от града ударов, которыми осыпали их преследователи. Странная процессия пронеслась мимо нас и свернула к реке, разделявшей город на 2 части.
«Как видно, эти люди выгоняют нищих прочь из города», — заметил я.
Барак проводил глазами нищих, которых преследователи загнали на большой каменный мост.
«Как же эти бедолаги будут жить за пределами города?» — не без сочувствия спросил он.
«Посреди лесов и полей не у кого просить милостыню». В молчании мы дошли до навесной башни над воротами Будхам. Отрубленные головы, выставленные на шестах, исчезли, а вместе с ними исчез и тошнотворный запах гниющей плоти.
«Ни нищих, ни падали», — изрек Барак. «Город и в самом деле прихорашивается к приезду короля».
«Любопытно, не снимут ли с башни скелет Эска?» — пронеслось у меня в голове.
Впрочем, король вряд ли удостоит своим посещением столь унылое и неприглядное место, как тюремный замок.
Несмотря на дождь и сгущавшуюся тьму, в аббатстве по-прежнему кипела работа. Со всех сторон доносился визг пил и стук молотков. Работники заканчивали сооружение гигантских шатров, вбивая последние колышки и натягивая веревки. Мне припомнились столь же великолепные шатры, которые я видел на картинах, изображавших поле золотой парчи. Внутренний двор, истоптанный множеством ног и копыт, представлял собой настоящее месиво. Я впервые наблюдал, как люди работают посреди такого моря грязи. В этих условиях дренаж явно представлял весьма серьезную проблему. Я заметил, как несколько рабочих, покрытых грязью с головы до ног, роют вокруг одного из павильонов канаву, которая, расширяясь, соединялась с длинным рвом. Как видно, дело не слишком ладилось, потому что рабочие беспрестанно чертыхались. Голоса их сливались с голосами чиновников, которые, стоя на крыльце особняка, обсуждали какой-то план, нарисованный на листе пергамента. Протолкавшись к дверям, мы сказали часовому, что нам необходимо увидеть сэра Уильяма Мальверера. «И его здесь нет?» — ответил часовой. «Он выехал навстречу королевскому кортежу, скорее всего, в Леконфилд.
Это далеко отсюда?»
30 миль, сэр. Сэр Уильям получил срочный вызов. На завтра утром он вернется в Йорк».
«А королевский коронер здесь?» — осведомился я после минутного колебания. «Господин Арчболд».
«Нет, он уехал вместе с сэром Уильямом».
«Сегодня утром люди сэра Уильяма привели в аббатство мальчика, служившего подмастерьем у стекольщика», — не унимался я. «Сэр Уильям намеревался подвергнуть его допросу. Возможно, вместе с мальчиком в аббатство доставили женщину-служанку. Вы не знаете, что с ними случилось?»
«А вам они на что сдались?» — подозрительно уставился на меня часовой.
«Мы присутствовали при аресте подмастерья. Я кое-что заметил и хочу сообщить об этом сэру Уильяму.
Мальчишка сидит под замком. Сэр Уильям строго-настрого приказал не выпускать его до своего возвращения. А служанку отпустили домой. Сэр Уильям успел ее допросить и уже хотел приняться за мальчика, когда ему пришла срочная депеша».
«Могу я отправить сэру Уильяму письмо?»
«Такую скверную погоду. Самому проворному гонцу понадобится несколько часов, чтобы добраться до Леконфилда и отыскать там сэра Уильяма. Думаю, лучше вам будет подождать до утра. Наверняка сэр Уильям не станет задерживаться».
«Что ж, полагаю, вы правы», — не стал спорить я. «Мы подождем до завтра. Прошу вас, как только увидите сэра Уильяма, передайте ему, что мастер Шардлейк хочет срочно его увидеть и сообщить нечто важное, связанное с подмастерьем стекольщика. Завтра утром я буду здесь».
После разговора с часовым нам ничего не оставалось, кроме как вернуться в свои каморки. Мы двинулись вдоль церковной стены. Несмотря на дождь, у меня не было ни малейшего желания воспользоваться более коротким путем и пройти через церковь. Я обратил внимание, что повозка стекольщика исчезла.
«Зря вы меня не послушались», — заявил Барак. «Я ж хотел без проволочек вернуться в аббатство и передать Мальвереру записку».
«Спасибо, что любезно напомнили мне о моей оплошности», — сухо проронил я. «Возможно, я навлек на свою голову серьезные неприятности. Хотел бы я знать, зачем Мальвереру понадобилось бросать все и ехать навстречу королевской свите. Господи боже, неужели дело оказалось настолько серьезным, что он решил срочно сообщить о нем тайному совету?»
«Одним из членов тайного совета является наш старый приятель Ричард Рич».
«Ух, один звук этого имени нагоняет на меня тоску», — вздохнул я. «Господи, и зачем только я ввязался в это дело?»
В припадке бессильной ярости я пнул обрезок доски, попавшийся мне под ноги. В следующее мгновение щеки мои залил румянец смущения, ибо из темноты возникла дородная фигура господина Крейка, закутанного в плащ с капюшоном. Он осторожно переступал по скользким доскам. Приблизившись к нам, он просиял улыбкой, сделав вид, что не заметил моей нелепой выходки.
«Скверная погода, джентльмены», — произнес он.
«Да, хуже некуда», — откликнулся я. «Вижу, повозку стекольщика успели убрать».
«Сэр Уильям приказал ее обыскать», — кивнул Крейг. «Одному богу известно, что взбрело ему в голову».
«Я слышал, сегодня утром кто-то запер вас в ризнице», — сказал он, и в глазах его вспыхнули любопытные огоньки. «Надеюсь, вы не просидели там слишком долго?»
«Глупейший случай», — пожал я плечами. «Мы уже успели об этом забыть».
«Рад слышать», — улыбнулся Крейг.
«Гибель стекольщика наделала в аббатстве немало переполоха.
Сэр Уильям уже вызывал меня к себе. Приказал рассказать все, что мне известно об этом событии. Боюсь, дело здесь нечисто, джентльмены, — многозначительно изрек он.
«Вполне очень может быть», — кивнул я. «Скажите, господин Крейг, а вы хорошо знали покойного Олдройда?»
«Можно сказать, я совсем его не знал», — торопливо ответил он, метнув на меня внимательный взгляд. «На прошлой неделе, прежде чем приступить к работе, стекольщик спросил у меня, где ему оставлять на ночь лошадь и повозку. Я разрешил ему оставлять повозку у церкви, а лошадь приказал забирать домой. Вы ж сами видите, какая здесь теснота. После, проходя мимо церкви, я всякий раз обменивался с ним парой слов. Олдройд казался приветливым и добродушным малым, и мне было любопытно поговорить с жителем Йорка. Ведь сам я в городе почти не бываю», — добавил он, как мне показалось, с излишней поспешностью.
«Я тоже перемолвился со стекольщиком парой слов», — сообщил я, пристально глядя на Крейка. «И мне показалось, он сожалеет о старых временах».
«Возможно», — пожал плечами Крейг. «Мы с ним никогда не обсуждали перемен, произошедших в последнее время. Вы же сами видите, дело у меня по горло, поэтому мне не до пространных бесед. Да и сейчас я не могу задерживаться», — добавил он, стряхивая капли воды с капюшона. «Сэр Харбиндер только что прибыл в аббатство, дабы удостовериться, все ли готово к приезду короля. Он желает срочно меня увидеть».
«Не смею вас задерживать», — сказал я. «Вне всякого сомнения, у нас еще будет случай поговорить и пропустить по кружечке эля».
«Да-да, разумеется», — торопливо закивал Крейг.
Для того, чтобы обойти нас, он сошел с помоста на сырую траву и быстро зашагал прочь. «Этот малый не слишком хотел с нами беседовать», — заметил Барак. Я проводил глазами приземистую фигуру Крейка, едва различимую за завесой из дождевых струй. «Да, он явно предпочитает не касаться некоторых вопросов. Полагаю, изменения в церковной жизни ему не по нраву. Вероятно, именно на этой почве они и сошлись с Олдроидом. По крайней мере, мне хочется надеяться, что причина его подозрительной спешки именно в этом». «Вряд ли Крейг имеет отношение к смерти Олдроида», — заявил Барак, когда мы продолжили путь. «И ведь сегодня утром, когда мы услышали скрип церковной двери, он был рядом с нами».
«Вы правы. Но так или иначе, сегодня он поднялся очень рано. Мы с ним столкнулись вскоре после того, как во двор прискакала взбесившаяся лошадь. Вполне вероятно, к смерти стекольщика причастны несколько человек. Не забывайте, Барак, аббатство хорошо охраняется, и постороннему почти невозможно сюда проникнуть». Так что убийцу стекольщика следует искать среди обитателей аббатства.
«Да, здесь сейчас живет несколько сотен человек», — усмехнулся Барак. «И это изрядно затрудняет поиски».
Выйдя во второй двор, мы направились к бывшему монастырскому лазарету. Коровы и овцы понуро сгрудились в своих загонах, птицы жались к стенам, пытаясь найти защиту от дождя. В холле мы увидели нескольких клерков, которые оживленно разговаривали, собравшись у весело поблескивавшего огня. Большой кожаный курдюк с вином переходил из рук в руки. Молодой законник, с которым мы познакомились нынешним утром, мастер Кимбер, стоял чуть в стороне, грея у очага руки.
«Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал он нас. «Вижу, вы попали под дождь!»
«Да, дождь настиг нас, когда мы были в городе. А как у вас дела? Удалось закончить работу?»
«Удалось, к нашей общей радости. Весь день я и другие клерки трудились, не поднимая головы, проверяли счета, закупленные припасы. Мастер Барроу у нас отличился», — усмехнулся он, указывая на какого-то юнца. «Представьте себе, он внес в счет 50 свиней, тогда как следовало поставить 500. Казначей так рассердился, что грозит отправить его назад в Лондон. Вам случайно не нужен клерк, поднаторевший в подсчетах?»
Мастер Барроу бросил на товарища сердитый взгляд.
«Нет, благодарю вас», — улыбнулся я.
«Кстати, совсем недавно кое-кто о вас спрашивал», — сообщил Кимбер. «Эй, Том Коуфолд, где ты там?» — крикнул он, обернувшись.
Какой-то круглолицый человек, молодой, но уже начинающий лысеть, высунулся из ближайшей комнатушки.
«Мастер Шардлайк пришел», — со значением сообщил Кимбер.
«Добрый вечер, мастер Шардлейк», — произнес клерк, приближаясь к нам. «Я хотел поговорить с вами о завтрашней репетиции. Ведь вы принимаете участие в торжественной церемонии и...»
«Пройдем в мою комнату», — предложил я, заметив, что разговор наш вызывает явный интерес у собравшихся в холле. Я провел клерка в свою каморку, Барак следовал за нами.
«Так вот, сэр», —
произнес мастер Коуфолд, устремив на меня взгляд, исполненный сознания собственной значительности.
«Завтра в 9:00 утра вы должны быть в конторе моего патрона, сэра Джеймса Филти. Там и состоится репетиция. Мастер Рен тоже будет там, он принесет прошение. Мой патрон укажет вам, как именно вести себя во время торжественной церемонии».
«А кто из нас будет подавать королю прошение?»
«Мастер Рен».
Услышав это, я с трудом удержал вздох облегчения.
«Да, и прошу вас, сэр, завтра оденьтесь так, как вы будете одеты на церемонии»,
сказал клерк, бросив взгляд на мой слишком длинный плащ, промокший и заляпанный грязью. «Да, конечно, я оденусь наилучшим образом».
«Тогда до завтра, джентльмены», произнес клерк и с поклоном удалился.
«Первым делом нам надо переодеться и поужинать», заявил я, повернувшись к Бараку. «Мистрис Ридбурн назначила вам встречу в 6:00, это совсем скоро.
Пойду-ка я спрошу у этих парней, где здесь можно поесть», — сказал Барак и вышел в холл.
Минуту спустя до меня донесся жизнерадостный голос Колфолда, представляющего компании нового товарища.
«Джентльмены, это клерк Горбуна».
Несмотря на то, что я давно уже привык к подобным выпадам, сердце мое сжалось от досады. Невежа мог хотя бы понизить голос.
«Заткнись, болван!» — немедленно обрезала его Барак.
В холле повисло молчание, но затем разговор возобновился вновь, хотя голоса зазвучали глуше. Я надел сухие штаны и камзол и, вновь накинув плащ Рена, вышел из комнаты. Несомненно, длинный не по росту плащ придавал мне нелепый вид, но иного выбора у меня не было. Клерки куда-то исчезли, Барак стоял у очага в одиночестве. Он бросил на меня смущенный взгляд, вне всякого сомнения догадываясь о том, что оскорбление достигло моих ушей и отнюдь не улучшило мое настроение. «Узнали, где здесь кормят?» — кратко осведомился я. «Клерки сказали в бывшей монастырской трапезной. Едят все вместе, за исключением, конечно, высоких чинов из королевского особняка».
«Так идемте скорее».
Выйдя на улицу, мы увидели, как обитатели аббатства во множестве стекаются к невысокому зданию, расположенному рядом с церковью. Двери его были широко распахнуты. Мы вошли внутрь, вслед за компанией плотников, к одежде которых прилипли мокрые стружки. Едва оказавшись в холле, мы увидели Тамазин в том самом нарядном желтом платье, что было на ней накануне, и в голубом французском капоре, чрезвычайно ей шедшем. К немалому моему удивлению, рядом с девушкой стояла Дженнет Марлин. На лице ее застыло унылое выражение, с которым она, по всей видимости, никогда не расставалась. Тамазин сделала нам реверанс, а мистрис Марлин ограничилась холодным кивком. На двух листах бумаги, что протянула нам Тамазин, значились наши имена и стояли печати управляющего двором.
«Стряпчий, прибывший для разбора прошений», — прочел я на своем.
«Благодарю вас, мистрис Ридбурн», — с обворожительной улыбкой произнес Барак.
«Вы спасли нас от голодной смерти».
«Да, мы очень вам признательны», — добавил я.
Вольности в обращении, которые позволяла себе эта молодая особа, были мне отнюдь не по нраву, но она и в самом деле оказала нам важную услугу. Поэтому я заставил себя держаться как можно любезнее.
«Мы очень голодны», — произнес я, — «и, полагаю, вы тоже». «Вне всякого сомнения, услуг королевы есть своя собственная столовая».
«Нет, сэр», — покачала головой Тамазин, — «мы едим в общем зале».
«Вместе с простолюдинами», — бросила своим резким голосом мистрис Марлин. «Слава богу, завтра, когда столовая королевы будет наконец устроена, мы сможем принимать пищу спокойно. А сегодня я вынуждена сопровождать Тамазин», — добавила она, вперив в Барака колючий взгляд. «Юная девушка не может находиться одна в подобном месте».
У меня не было ни малейшего желания продолжать беседу, поэтому я счел за благо молча поклониться и пропустить дам вперед. Мы поднялись по широкой лестнице, карнизы которой были покрыты богатой резьбой, изображающей ангелов.
По лестнице во множестве носились слуги, которые несли блюда и кувшины с вином. Наконец, мы оказались в бывшей монастырской трапезной. В просторной комнате рядами стояли простые грубые столы. Проходы между ними были столь узкими, что слуги, сновавшие туда-сюда, едва не застревали.
«Тут можно разместить около 200 человек», — прикинул я в уме.
Большинство столов было занято усталыми плотниками и другими работниками. Я заметил, что клерки сидят все вместе в некотором отдалении от простолюдинов. За соседним столиком восседало несколько дам. Одна из них, пристально взглянув на мистрис Марлин, что-то прошептала своим соседкам. Те захихикали, а бледные щеки Дженнет Марлин вспыхнули румянцем. Я невольно посочувствовал ей. К нам приблизился человек в черной мантии распорядителя. Мы показали ему наши ярлыки, и он провел нас к свободному столу. Я был рад, что нам не пришлось ужинать вместе с клерками. Скатерть и салфетки были отнюдь не первой свежести, и мистрис Марлин брезгливо сморщила нос. Подоспевший слуга поставил на стол кувшин с элем и умчался прочь. Я разлил эль по кружкам.
«По крайней мере, посуда на этом столе оловянная», — изрекла мистрис Марлин.
Оглядевшись по сторонам, я заметил, что работники пьют из деревянных кружек.
«Что ж, приятно осознавать свои преимущества», — произнес я.
Еще один слуга поставил на стол большую миску с похлебкой, причем сделал это так неловко, что изрядно забрызгал скатерть. Мистрис Марлин испустила горестный вздох, но Тамазин расхохоталась и передала миску своей хозяйке.
«Нам надо набраться терпения, мистрис», — сказала она, и я с удивлением заметил, что унылое лицо Дженнет Марлин на мгновение осветила признательная нежная улыбка.
«Как вам удалось поступить на службу к королеве?» — обратился Барак к Тамазин, когда с похлебкой было покончено.
«Моя мать проработала на королевской кухне много лет», — сообщила девушка. «Вот уже 2 года, как я сменила ее. Я помогаю кондитеру королевы и так хорошо разбираюсь в любимых сладостях ее величества, что меня даже взяли в путешествие», — заявила она, сияя от гордости. «Меня послали в Йорк, чтобы я помогала леди Рочфорд и мистрис Марлин приготовить покои для королевы и позаботилась о любимых лакомствах ее величества. О, знали бы вы, как королева обожает сладкое печенье, марципановое, миндальное и имбирное».
«А вы, сударыня, давно уже служите леди Рочфорд?» — обратился я к мистрис Марлин.
«Нет, сэр», — проронила она, смерив меня высокомерным взглядом. «Прежде, когда королевой была Анна Клевская, я служила леди Эджкомб. К леди Рочфорд я перешла нынешним летом».
«Вы родом из северных графств?»
«Да. Моя семья жила в Рипоне. На меня отослали ко двору, едва мне исполнилось 16.
«И вы проделали вместе с королевским кортежем весь путь из Лондона?»
«Да», — изрекла она с тяжким вздохом. «Надо сказать, в дороге нам пришлось претерпеть немало тягот. Июль выдался таким холодным и дождливым, что дороги превратились в жидкую грязь. Некоторые дворцовые чиновники предлагали вернуться в Лондон, но король и слышать об этом не желал».
«Бесспорно, это путешествие имеет большое политическое значение», — кивнул я.
«Разумеется. А после того, как погода наладилась, король, бог знает по каким причинам, сильно задержался в Хартфилде и Понтифракте. Нас отослали в Йорк, а король свернул в Халл. Мы провели в этом городе почти целую неделю».
«А как долго король намерен оставаться в Йорке?»
«Говорят, 3 дня. Но, как правило, пребывание короля в том или ином городе оказывается более длительным, чем предполагалось».
«Что ж, король волен в своих планах», — заметил я и спросил после недолгого молчания. «Вам известно что-нибудь о торжественной церемонии, в которой ведется столь грандиозная подготовка?»
«Ровным счетом ничего», — пожала плечами мистрис Марлин. «Слухов ходит множество, но трудно понять, насколько они соответствуют истине. Вы баристер, сэр?»
Резко сменила она тему разговора. «Да, сударыня, я практикую в корпорации Линкольнс Инн».
«Мой жених тоже баристер, в Грейс Инн».
«Как и племянник Рена», — мысленно отметил я.
«Вне сомнения, вам известно, что жених мой сейчас находится в Тауэре», — медленно проговорила Дженнет Марлин. Его подозревают в причастности к заговору. Наверняка кто-то уже взял на себя труд сообщить вам об этом.
Да, до меня дошли кое-какие слухи, смущенно пробормотал я.
Его имя Бернард Лок. Возможно, вы с ним встречались в Лондоне.
Когда мистрис Марлин произнесла имя жениха, губы ее, обычно плотно сжатые, немного смягчились, и я с удивлением отметил, что они отличаются приятной полнотой и свежестью. «Увы, я не имел чести встречаться с вашим женихом, сударыня», — ответил я. «Сегодня меня уже второй раз спрашивали, не знаком ли я с неким баристером из Грейс-Инн».
Бернард тоже родом из Рипона. Так что мы знали друг друга с детства.
Во взгляде Дженнет Марлин, доселе столь бесстрастным, неожиданно вспыхнули огоньки.
Его арест — это какое-то страшное недоразумение. Я уверена, вскоре он выйдет на свободу. Последнее время невиновные нередко оказываются за решеткой. Сеть раскинута так широко, что в нее попадают не только заговорщики, но и преданные слуги короля. Но справедливость непременно восторжествует.
«Будем на это надеяться, сударыня», — кивнул я про себя, удивляясь свободе и откровенности, с которой она говорит о столь рискованных вопросах. Разделить ее уверенность в благополучном возвращении жениха я никак не мог. Возможно, этот человек и в самом деле не имел никакого отношения к заговору, но нередко легчайшей тени подозрения было достаточно, чтобы невиновный томился в Тауэре годами.
«Надежда никогда не умрет в моей душе», — с пылом заявила мистрис Марлин.
«Ваше доверие к жениху делает вам честь, сударыня».
«Я слишком многим ему обязана», — сказала она, бросив на меня взгляд, вновь ставший холодным и надменным. Тут к нашему столу подошел слуга с блюдом, на котором лежал громадный пирог с бараниной. Барак разрезал пирог. Когда Джанет Марлин потянулась за своей порцией, я заметил, что рука ее слегка дрожит. Несмотря на высокомерие этой леди, я не мог не питать к ней сочувствия. Вне всякого сомнения, сердце ее обливалось кровью, и к тревоге за любимого человека примешивалась боль от постоянных насмешек, которыми осыпали ее прочие знатные дамы. Женщины, как известно, порой изрядно превосходят мужчин в жестокости.
«Я слышал, что в начале путешествия королева захворала», — перевел я разговор на другую тему. «Надеюсь, сейчас она чувствует себя лучше».
У королевы была всего лишь небольшая простуда. Растянув губы в тонкой, унылой улыбке, произнесла мистрис Марлин. Но она, подобно всем молодым женщинам, использовала свое нездоровье в качестве повода для капризов.
«Рад слышать, что болезнь не опасна».
Тем не менее, леди Рочфорд пришлось нянчиться с королевой, как с малым ребенком, называть ее бедной деточкой и закармливать лакомствами.
В голосе мистрис Марлин звучало нескрываемое отвращение. Я вспомнил, как пренебрежительно обращалась с моей собеседницей леди Рочфорд. «Несомненно, мистрис Марлин относится к числу озлобленных женщин», — решил я про себя. «Но надо признать, у нее были веские причины для этого. Она кого-то сильно мне напоминала, но я никак не мог вспомнить, кого именно».
«Ходят слухи о том, что королева беременна», — произнес я. «Мне об этом ничего не известно», — бросила она, сопроводив свои слова презрительным взглядом. «Вы излишне доверяете сплетням, сэр».
«Простите, если мой вопрос показался вам бестактным», — пробормотал я.
Мистрис Марлин нагнулась над тарелкой, всем своим видом давая понять, что более не имеет желания продолжать разговор. Голоса вокруг нас, напротив, становились все более громкими и оживленными. Выпитое вино развязывало языки. Барак, опуская некоторые подробности, рассказывал Тамазин историю о том, как судьба уготовила ему место моего помощника. «До прошлого года я работал на лорда Кромвеля», — с гордостью сообщил он. «Мастер Шарлейк также пользовался его расположением и выполнял всякого рода важные поручения. А после падения лорда Кромвеля мастер Шарлейк предложил мне поступить к нему клерком.
«Так вы работали на лорда Кромвеля?» — протянула девушка, удивленно округлив глаза. «Неужели вы его знали?»
«А как же иначе?» — пожал плечами Барак, и на лицо его набежала мгновенная тень.
«Расскажите, как это вас угораздило оказаться в запертой ризнице?» — с улыбкой попросила Тамазин.
«Уверена, виной тому была отнюдь не ваша оплошность».
«Да уж», — усмехнулся Барак. «Скажу без ложной скромности, мне не приходится сетовать на недостаток сообразительности».
«О, я не сомневаюсь в том, что вы человек выдающихся способностей», — со смехом заявила девица.
«А к числу ваших дарований, несомненно, относится проницательность», — не остался в долгу Барак. Они уже хохотали оба. Мистрис Марлин метнула на Тамазин недовольный взгляд.
«Я никак не мог вспомнить, кого именно напоминает мне эта особа?
Этот вопрос так занимал меня, что я почти не прислушивался к болтовне отчаянно флиртовавших Тамазин и Барака. Наконец, мистрис Марлин поднялась из-за стола. «Тамазин, нам пора. Леди Рочфорд уже поужинала и, возможно, пожелает дать мне какое-нибудь поручение, а вам не следует возвращаться одной».
«Надеюсь, вы позволите проводить вас до королевского особняка, сударыня», — галантно предложил я.
«Благодарю вас, но в этом нет необходимости», — поспешно ответила мистрис Марлин. «Идемте же, Тамазин».
Мы с Бараком поднялись и поклонились дамам на прощание.
По пути к дверям Тамазин успела бросить на моего помощника пару многообещающих взглядов. Мы вновь уселись за стол.
«Похоже, вы отлично поладили с этой девицей», — усмехнулся я.
«Да, мне без труда удается ладить с красивыми девушками», — самодовольно изрек Барак.
«А малютка Тамазин может очень скрасить мой досуг. Она рассказала мне, что послезавтра в городе будут репетировать музыкальное представление, которое готовят к приезду короля. Я предложил ей пойти туда вместе, и она согласилась. Надо же хоть как-то развлекаться в этой дыре», — добавил он.
«Да, но если у вас возникнут новые дела, вам будет не до развлечений», — заметил я, пристально глядя на Барака.
«Не забывайте, мы прибыли сюда вовсе не для того, чтобы флиртовать с развязанными девицами». Я намеревался пошутить, но неожиданно для меня самого слова мои прозвучали резко. Барак обиженно пожал плечами.
«Возможно, она не отличается излишней скромностью», — буркнул он.
«Но уж если все мы оказались в столь необычных обстоятельствах, почему не извлечь из этого капельку удовольствия?»
«Не знаю, с чего это вы взъелись на бедняжку Тамазин?»
«Просто я уверен, что эта девица отнюдь не так простодушна, как хочет казаться», — процедил я. «Я уже собирался рассказать Баруку, что вчерашний случай с ограблением Тамазин представляется мне подозрительным, однако счел за благо придержать язык».
«Мистрис Марлин довольно странная особа», — заметил Барак.
«Как вы думаете, сколько ей лет?»
«Около 30, как и вам. Она была бы не дурна, если бы умела улыбаться. А то вид у нее такой, словно она только что глотнула уксусу. У нее нет повода веселиться. Вы же слышали, ее жених заключен в Тауэр. Она рассказала мне, что они знакомы с детства. Если сейчас ей 30... Помолвка изрядно затянулась. Вы правы.
Если хотите, завтра я могу спросить мистрис Тамазин, почему ее хозяйка так долго не сочетается браком со своим нареченным, с улыбкой предложил Барак.
Признаюсь, эта женщина возбуждает мое любопытство. Я чувствую, она не взлюбила меня с первого взгляда. Я никак не могу взять в толк, почему.
«Думаю, вы далеко не единственный, кому эта прокисшая леди питает неприязнь. Сразу видно, она ненавидит весь мир».
«Возможно, так оно и есть. Но давайте оставим представительниц прекрасного пола в покое, Барак. Мне весь день хотелось кое о чем с вами поговорить. Сегодня утром, когда мы оказались в ловушке, вы заявили, что прежде ни за что не совершили бы столь глупой ошибки». «Я замечаю, что последние месяцы вы томитесь от скуки. Скажите, я прав?»
«Сам не знаю, что со мной происходит», — в некотором замешательстве пробормотал Барак. «Но я чувствую, что тупею на глазах. Раньше я был отважным и ловким парнем, а сейчас я ни рыба, ни мясо». Я понимающе кивнул.
«Когда я начал служить у вас, все было для меня в новинку», — покраснев, продолжал Барак. «На первых порах мне было интересно, а потом я понял, что...» Он смолк, окончательно смешавшись. «Говорите, прошу вас». «Наверное, мне не место среди законников», — пробормотал Барак. «Нрав у меня слишком грубый и откровенный. Все эти любезности мне поперек горла. Знали бы вы, сколько раз я любезно раскланивался с вашими собратьями-крючкотворами, а в душе мне отчаянно хотелось послать их всех к черту. Все это мальчишество, Барак. Вам пора взрослеть». «Я давно уже повзрослел», — упрямо покачал головой Барак. «Но вы знаете, какую жизнь я вел прежде? Простую, грубую жизнь среди простых, грубых людей. Именно у них я добывал сведения, необходимые лорду Кромвелю. И мой патрон всегда был мною доволен. Но его не стало. Мне пришлось сделаться клерком. Никакому ремеслу я не обучен, и если я расстанусь с вами, превращусь в уличного бродягу, то есть кончу тем, с чего начинал», — вздохнул Барак и сокрушенно потер лоб. «Да, я понимаю, такому человеку, как вы, стезя законника подчас представляется унылой и однообразной, но, Джек, вы должны думать о будущем. Должность в Линкольнс-Инн всегда даст вам средства к существованию. А если вы снова пуститесь во все тяжкие, вам, скорее всего, придется умереть под забором». «Откровенно вам скажу, я буквально разрываюсь надвое», — произнес Барак, глядя мне прямо в глаза. «С одной стороны, я понимаю, что поступлю разумно, если останусь с вами и попытаюсь остепениться. С другой стороны, мне отчаянно хочется приключений. Вроде того, что мы пережили сегодня утром».
«Понимаю»,
— со вздохом изрек я.
«Если вы оставите меня, Джек, я буду очень об этом сожалеть. До последнего времени вы были весьма толковым помощником, и, признаюсь, я изрядно к вам привязался. Но речь идет о вашей жизни, и только вы можете принять решение. В последние недели я был не слишком усердным клерком, правда?» — с грустной улыбкой спросил Барак. «Не слишком».
«Я ничего не мог с собой поделать», — прикусил губу Барак. «Когда мы вернемся в Лондон, я непременно решу, как жить дальше».
«Если у вас возникнет желание поговорить со мною, я всегда к вашим услугам.
Спасибо».
«Да, вот еще что», — произнес я, набрав в грудь побольше воздуха. «Я подумал, что завтра нам стоит встать пораньше и до репетиции заглянуть в дом стекольщика. Боюсь, Мальверер будет в ярости, если узнает, что мы не изыскали возможности сообщить ему о тайнике. Давайте проверим, удалось ли его людям что-нибудь найти в комнате. Если они сами обнаружили тайник, нам не о чем волноваться.
А если нет?
Тогда мы попытаемся найти тайник сами», — без особого пыла сказал я. Глаза Барака, напротив, радостно вспыхнули.